Недавно на одном из интернетовских форумов нас обвинили с вами в инклюзивизме. Для тех, кто не знает, что такое инклюзивизм, я могу раскрыть наш секрет. Инклюзивизм, в котором нас с вами обвинили, это попытка для того, чтобы приспособиться к новой культурной среде, и для того, чтобы внедрить свою религию в новую культурную среду, ввести в пантеон своей религии богов, которым поклоняются в данном месте. И в данном случае мы с вами присутствуем при подтверждении этого, когда Дед Мороз коварными кришнаитами был оприходован вместе со Снегурочкой для того, чтобы приспособиться. Но на самом деле, если бы мы хотели приспособиться, то мы бы, наверное, вели себя немножко по-другому. И хотя мы находимся с вами в среде и в ситуации, которая заставляет приспосабливаться, Кришна призывает не к этому. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что самым большим достижением человека является способность не приспосабливаться к среде, а быть независимым от внешних условий, от внешних обстоятельств. Как правило, большая часть людей мимикрируют. И в сущности, в этом качестве или в этой способности человека заключается глубинная природа души. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что над душой, над атмой, а атма — это душа или мое «я», когда Арджуна спрашивает у него, что есть адьятма, буквально адьятма значит, что стоит выше, чем душа, что управляет душой, что правит душой. Кришна дает очень нетривиальный и, на первый взгляд, странный ответ на этот вопрос. Когда Арджуна спросил у него, что есть адьятма или принцип, который выше, чем душа, то Кришна сказал «свабава». И буквально «свабава» означает «природа». Если перевести эти слова на простой, понятный нами язык, то Кришна сформулировал принцип, который много тысяч лет спустя изобрел Карл Маркс. Бытие определяет сознание. Кришна сказал, что над душой стоит ее природа, или природа, в которую она попала. В этом утверждении есть очень глубокий философский смысл. По сути дела, Кришна утверждает, что душа в силу своей крошечности, в силу своей малости, слабости, когда она попадает в некую среду, она волей или неволей начинает приобретать свойства этой среды. И мы знаем, каким образом происходит этот процесс. Душа наша – духовная искорка, крошечная корпускула духовного света попала сюда, в материальный мир. И мы сами на себе можем удивиться и убедиться в том, до какой степени эта душа, не имеющая ничего общего с материальным миром, не имеющая ничего общего с материей, до какой степени она материализовалась, до какой степени она приспособилась, до какой степени она почувствовала себя здесь дома. И хотя до конца она не может почувствовать себя здесь дома, но в значительной степени она приспособилась и стала материей. У нас появилось материальное тело, материальный ум, материальные чувства, материальные эмоции. Поэтому, когда Кришна утверждает это, он в каком-то смысле с печалью констатирует, что душа волей-неволей всегда будет приспосабливаться к среде, в которой она существует. Однако то, чего хочет от нас Кришна, заключается в прямо противоположном. В Бхагавад-гите Кришна призывает нас, уже приспособившихся к материальному миру, уже привыкших, уже разобравшихся, что здесь почем, уже узнавших, где тут хорошо, где плохо, уже так или иначе устроившихся здесь, попытаться поменять полностью свое отношение. Это очень сложно. Мы знаем, до какой степени человек или, там, я не знаю, животные, кошка, например, приспосабливаются. И человек в этом смысле даже еще лучше, чем кошка. Даже если человека поместить в тюрьму, то очень скоро, что он начнет там делать? Наслаждаться, правильно? Потому что он рожден для наслаждения, и ему нужно немножко освоиться в новой среде, чтобы научиться там наслаждаться. В какую бы среду я ни попал, где бы я ни оказался, где бы, куда бы ни забросила меня судьба, первое, что я начинаю делать, это я начинаю думать, сознательно и бессознательно, каким образом приспособиться к этой среде, каким образом найти здесь свою нишу или свое место, и каким образом начать наслаждаться. Это то, что мы с вами здесь сделали когда-то. И, в общем, мы неплохо живем. Если бы не небольшие минусы, там, рождение, смерть, старость, болезни, если бы не несколько маленьких проблем, которые омрачали наше существование здесь, мы были бы абсолютно счастливы. Ну, конечно, помирать придется, болеть приходится, стареть приходится. Но, в общем-то, все хорошо, правильно? Признайтесь честно, поздравляли вы кого-нибудь с Новым годом? Поздравляли. Желали вы им счастья, здоровья, вечной жизни, исполнения всех желаний? Думали вы при этом, случится это с ними или нет, несмотря на ваши очень искренние пожелания? Проблема нашего материального существования заключается именно в этом. В том, что несмотря на то, что мы попытались приспособиться, мы до конца сделать этого не можем. И основная мысль, которую Кришна проводит в Бхагавад-гите, заключается в том, что мы никогда не сможем это сделать. Обычно люди живут надеждой. Не получилось сейчас, не получилось в этом году. Високосный год, год обезьяны. Но в году петуха наверняка что-нибудь хорошее будет. А потом будет год собаки, змеи, свиньи, крысы. Один лучше другого. Когда-нибудь, если не в год петуха, то в год собаки. Если не в год собаки, то в год свиньи. Если не в год свиньи, то в год крысы. Если не в год крысы, то еще в какой-нибудь год. Но должно же это получиться. Кришна говорит, не должно. Харе Кришна. Кришна говорит, что сколько бы мы ни пытались приспособиться, сколько бы мы ни пытались изогнуться, подделаться под эту среду. Среда, так как она принципиально противоположна нашей духовной природе, глубинной природе, никогда не сможет дать нам того счастья, которое мы ожидаем, которое мы ищем. И все наши попытки это счастье обрести заранее обречены на неудачу. Это печальное известие, и обычно в Новый год об этом не говорят. Об этом можно говорить 364 дня в году, но под Новый год настроение портить не хочется, потому что надежда все равно живет, правильно? Живет. Все равно хочется надеяться на то, что это случится. Но Кришна говорит, что не случится. Однако при этом он был бы просто суровым пессимистом, если бы он ограничился этим утверждением. Есть категория религий, которая кончается на этом. Все религии так или иначе спекулируют на том, что люди несчастны. И, в общем-то, всякий раз, когда заходит речь о том, что человек несчастен, люди напрягаются и думают, сейчас религию начнут толкать. Потому что единственная оптимистическая философия в этом мире – это марксизм-ленинизм. Все остальные философии полностью пессимистичны. И все остальные философии в той или иной степени говорят о том, что есть Бог. Или, по крайней мере, говорят о том, что человек должен поменять что-то в своей жизни. Однако, как я уже сказал, есть категория философии, которая утверждает, что в конце концов человек не сможет найти счастье нигде. Что высшим пределом наших мечтаний может быть только пустота. Что измучившись здесь, пронеся свой крест через эту жизнь, в награду за все это мы сможем получить всего лишь навсего пустоту или избавление от всего этого. Иногда люди смиряются с этим. Иногда люди говорят, да, я несу свой крест, крест свой несу, несу крест, несу. Но Кришна-то не ограничивается всем этим. Кришна дает нам рецепт. И сегодня, так как у нас праздничное настроение, у нас Дед Мороз тут, Снегурочка танцует, Дед Мороз с посохом саньяси. Так как у нас сегодня праздник, то мы будем говорить о хорошем. Мы будем с вами сегодня стараться думать все вместе о том, каким образом человек может решить эту проблему, причем решить раз и навсегда. Проблема существует. Иногда у нас не хватает смелости в том, чтобы признаться себе в этом. У многих людей смелости не хватает. Многие люди говорят, как-нибудь, так или иначе. Просто нужно все время улыбаться. Есть такая даже философия американская, которая называется «keep smiling». «Keep smiling» значит «keep smiling». Значит, продолжай улыбаться. Так или иначе, приклей улыбку к своему лицу. Есть также очень позитивные философии, которые говорят, что нужно все позитивно воспринимать, что нужно воспринимать все хорошо. Но мы с вами не будем пытаться найти какой-то ложный рецепт. Рецепт, который ограничится всего лишь навсего состоянием нашего ума. Мы попытаемся с вами сегодня говорить о том, каким образом человек может эту проблему решить полностью, раз и навсегда. И это объясняет Шрила Прабхупада, это объясняют другие великие учителя, которые анализируют болезнь и дают человеку лекарство для излечения от этой болезни. Болезнь заключается только в том, что, в общем-то, мы сами своими руками сделали то, что мы имеем. Иногда люди обвиняют Бога в страданиях. Иногда люди говорят, почему он не смог сделать так, чтобы все было хорошо. Иногда люди клеймят его. Но если быть честными, кто построил Москву? Бог или мы? Мы. Так, и Москва всего лишь маленький кусочек здесь, в этой вселенной. Но в сущности, и Кришна объясняет это в Шримад-Бхагаватам, Капила Муни, в третьей песне Шримад-Бхагаватам объясняет, что весь этот мир, тот мир, в котором мы с вами живем, тот мир, в котором нас преследуют страдания, тот мир, в котором мы не можем найти покоя, тот мир, в котором мы все время сталкиваемся с другими людьми, все время беспокоимся и питаем какие-то дурные чувства к другим людям. Этот самый мир создал кто? Кто этот мир создал? Кришна создал этот мир. Кришна создал этот мир. Это вы его создали, вы. И я тоже. Каждый из нас. Мы создали этот мир. Кришне этот мир не нужен. Но Кришна сделал этот мир так, чтобы мы могли иметь место, в котором мы можем делать все, что хотим. Мы с вами, каждый из нас создал этот мир. И то, что место, в котором мы живем сейчас, такое или не иное, кто виноват в том, что оно такое или не иное? Мы сами. Мы его сделали таким, какой оно есть сейчас. Мы сами в этом виноваты. И люди, которые сейчас находятся в аду, кто сделал ад? Иногда люди говорят, ну что же это за Бог, который ад создал? Кто ад создал? Мы, да, вот какое-то... На какого-то ребенка озарение снизошло. Мы. Он это с очень большой уверенностью сказал. Из прошлой жизни пришедший. Мы все это сделали. Совершенно несправедливо обвинять Бога в наших страданиях. Он всего лишь позволил нам делать то, что мы хотим. Все остальное делаем мы сами. Он позволил нам, он сказал, если хочешь делать это, делай это. Но, пожалуйста, не обвиняй меня. А мы делаем это, а потом говорим, он виноват, негодяй. На самом деле источником наших страданий, причиной наших страданий, причиной наших бед, причиной наших мук здесь является только одно. То, что мы от него отвернулись. То, что мы утратили связь с ним. То, что мы утратили привязанность к Нему. И единственным рецептом, с помощью которого человек может вернуть себе свое изначальное счастливое состояние, для которого он рожден, является возвращение преданности Ему, возвращение внутренней глубинной связи с Ним. Без этого ничего невозможно. Без этого все наши попытки стать счастливым или сделать счастливыми других – окончится неудачей. Мы будем идти по стопам великих махаджан, которые говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Люди делают что-то, но получается как всегда, потому что простой рецепт они не хотят принять. Потому что они говорят, что слишком просто все. Слишком все просто. Не может так просто все быть. Но если бы это было так просто, то почему бы они не делали этого? Почему мы не делаем этого? И сегодня мы с вами здесь для того, чтобы понять, как же эту изначальную преданность, которая может решить все наши проблемы сейчас, здесь. Потому что, еще раз, есть категории религии, которые относят состояние абсолютного, полного, беспримесного и безоблачного счастья на следующую жизнь, на будущее, рай, когда нам что-то дадут. Но мы не такие. Вайшнавы, они очень практичные люди. Они говорят, человек может и должен быть счастлив здесь и сейчас. Для того, чтобы это случилось, нужно сделать одно. Нужно только вернуть себе полную, абсолютную преданность и возвратить в свою душу доверие к Богу, утраченное некогда. Когда мы разорвали эту связь, которая нас с Ним связывает, когда мы разорвали контракт и сказали, что отныне я не хочу больше иметь ничего общего с тобой. Как только эта связь восстановится по-настоящему, то здздесь и сейчас, прямо здесь, в этом зале гостиницы «Юности», я стану абсолютно полностью счастливым. Кто хочет прямо здесь и сейчас стать абсолютно полностью счастливым? Те, кто кричит Харибол, тот уже стал. Большинство не кричит. Если вы стали, то, может быть, на этом уже прекратить мои речи. Давайте все-таки с вами подумаем, что же для этого требуется. И почему, несмотря на наши попытки снова обернуться к Богу, иногда нас стаскивает что-то вниз, какая-то сила. На самом деле рецепт, который дают нам учителя бхакти-йоги, очень могущественный. Этот рецепт простой, но в то же время могущественный в силу его простоты. Мы иногда недооцениваем совет, который нам дают. Иногда, в силу простоты того, о чем нам говорят, мы не можем понять всей глубины сказанного. Все наши учителя говорят, что бхакти, или возвращение преданности в наше сердце, начинается с одной простой вещи. С чего? С чего оно начинается? С веры, с махамантры. Кто-то может дать совсем точный ответ? С чего начинается преданное служение? Со шраваном, со слушанием. Да, перед этим стоит общение, потому что без общения у нас не может быть слушания, но в основе всего стоит слушание. И этот простой совет, который нам дается, на самом деле имеет очень глубокую основу. Слух специально устроен Господом таким образом и дан нам для того, чтобы наше сознание могло поменяться. Слух работает у человека практически 24 часа в сутки, даже когда он спит, даже когда глаза наши закрыты. И слух – это единственное чувство, через которое человек может получить некое предвестие духовного опыта или даже настоящий духовный опыт. Но проблема заключается в том, что слух, работающий 24 часа в сутки, для того, чтобы он породил в нас настоящую преданность, должен 24 часа в сутки слушать о Кришне. Когда мы слушаем что-то, то слух направляет течение наших мыслей. Правильно? Стоит нам услышать что-то, сразу же у нас появляются мысли, связанные с этим. Правда? Так, если мы слышим о Кришне, мы начинаем думать о Кришне. Правильно? Если мы не слышим о Кришне, о чем мы начинаем думать? О том, что мы услышали. Стоит нам услышать какую-то новость, стоит нам прочитать что-то в газете, какую-то дурацкую вещь, стоит нам услышать о том, что произошло за стенкой, или узнать, что случилось с нашим соседом или с нашим родственником. Сразу же мы начинаем думать об этом. Это удивительно, до какой степени люди небрежно относятся к тому, что они слушают. Как многие люди, если объяснить или повесить объявление о том, что будет курс по диетологии, когда людям будут объяснять идеальную диету, они соберутся и будут с очень большим напряжением слушать о том, что можно есть, чего нельзя есть. Люди очень озабочены тем, что можно с чем смешивать, а что нельзя. Особенно если они женщины и им больше 40 лет. Так, это самые прилежные читательницы журнала «Здоровье». Они читают, и их очень волнует, можно есть огурцы с молоком или нельзя. Так, или что можно с чем сочетать, что можно с чем есть. Но люди, сколько раз в день они едят? Сколько раз? Ну, 1, 2, 3, ну, от силы 4. Ну, может быть, 5, если они пуджари в храме Шишидаял Нитай Сачи Сут. Это особая категория живых существ. Они приближены к Господу. Питаются исключительно махпраса. Это чисто духовная деятельность, поэтому они 5 раз это делают. Но когда речь идет, если мы начнем говорить о том, что мы будем говорить о том, что человеку нужна диета в том, что он слушает, то никто не придет и не станет этого слушать. Люди слушают все, что попало. Люди впитывают в себе в уши все, что попало, и, слушая обо всем, что попало, потом удивляются, почему-то я духовно не развиваюсь. Чего это я духовно не развиваюсь, я вообще не понимаю. Так. Но на самом деле ответ-то простой. Чтобы духовная жизнь началась, человек должен слушать о Кришне. И чтобы духовная жизнь продолжалась, человек должен продолжать слушать о Кришне. Иногда нам кажется, я уже слышал об этом. Вчера мне об этом говорили, и позавчера мне об этом говорили, и попозавчера мне об этом говорили, и год назад мне об этом говорили. Зачем они мне говорят об этом сейчас? Но когда вам сегодня принесут кусок хлеба, скажете вы, зачем вы мне принесли кусок хлеба сегодня, когда мне принесли его вчера, и позавчера, и попозавчера? Пользуемся мы той же самой логикой, когда речь заходит о пище? Нет. Мы каждый день едим одно и то же. Правильно? Одно и то же мы едим. Ну, почти одно и то же. Так. И никто почему-то не жалуется. Опять этот хлеб. Не хочу хлеб. Не буду больше есть. Все, зачем? Надоело. Вчера ел, год назад ел, опять есть. Ну, правда, есть люди, которые это делают. Там в Краснодаре какая-то женщина. Она думал, ей есть, надоело, она перестала. Так. С тех пор живет, не ест, и вроде ничего. Но, в принципе, для того, чтобы физическое тело поддерживало здоровье, мы должны есть. И точно так же для того, чтобы духовное наше тело, духовная наша составляющая поддерживала здоровье, мы должны питать ее. И единственной пищей для нашего духовного тела является что? Шраванам, то, что мы слышим. Единственным каналом, по которому мы можем получить духовную энергию, является что? Что это за канал, через который мы можем духовную энергию получить? Это звук. Через звук и через слух мы только можем получить духовную энергию. Это для нас спасение. Шрила Прабхупада говорит об этом, опять же, в третьей песне Шримад Бхагаватам, когда он говорит «Анаврити шабдат, анаврити шабдат, анаврити шабдат». Вся Веданта Сутра, описывающая всю систему ведической культуры и ведической философии, гласит или заканчивается этими словами. «Анаврити шабдат». Из шабды, из звука человек может получить освобождение. Никаким другим образом он получить освобождение не может. Никаким другим образом он не может питать свое духовное тело. И если я не питаю свое духовное тело, если я регулярно не слушаю Шримад Бхагаватам, если я регулярно не слушаю то, как мой духовный учитель или другие святые люди говорят о Кришне, то мое духовное тело помрет. Говорится, что духовный учитель, который заложил в нас семя веры, является нашим вторым отцом. Потому что он породил нас в духовной жизни. Так, он занес в нас с помощью духовного звука семя духовного мира. Это семя духовного мира проросло в нас в виде веры. И маленькое крошечное росточек, маленький крошечный зародыш нашей духовной сущности начал постепенно пробиваться внутри, в нашем сердце. Но если я не буду питать этот свой зародыш, он родился у меня, я подумал, родился. И он там изнутри кричит, орет, хочу. Перехочется. Так. Если мы не будем питать его постоянно водой, слушанием и повторением, хлебом слушания и повторения, шраваном и киртаном, это хлеб духовной жизни, это хлеб нашей духовной судьбы. И только если я каждый день питаю свое маленькое духовное «я» настоящим хлебом, не отравленным хлебом, не просто отравленным хлебом мирских разговоров или даже смешанных звуков, потому что иногда преданные говорят между собой, как бы говорят о Кришне. Но в основном они говорят не о Кришне. Кришна является поводом, а настоящей причиной является мы сами и наше несытое сознание. Если мы не будем питать свою духовную жизнь и наше народившееся духовное тело этим хлебом, шраваном и киртаном каждый день, то ничего не получится. Как Сута Госвами в самом начале Шримад Бхагаватам говорит, что вся религия является напрасной тратой времени. Если она что не делает? Не порождает у человека что? Что? Нот падает ядиратим шрама эвахи кевалам. Сута Госвами в этом санскритском стихе в самой последней фразе говорит «шрама». «Шрама» значит «бесполезно». «Эва» – «воистине». «Хи» – «на самом деле». «Кевалам» – «только напрасный труд». «Шрама» – «эва» – «хи» – «кевалам». Он говорит «шрама» значит «напрасленно», «напрасное дело», «бессмыслица». И потом делает три усилительных частицы. «Шрама», «эва» – «хи» – «кевалам». Вся религия. Но отпадает ядиратим. Если она что не делает? Не порождает в человеке что? Желание слушать. Все обряды, все ритуалы, все то, что мы делаем с вами, все Дед Морозы, которые к нам приходят, все снегурочки, Все это не поможет, все это будет бессмысленным, если в результате всего этого у человека не возникнет очень сильное желание или привязанность слушать. И когда это желание или привязанность к слушанию о Кришне, к слушанию рассказов о Кришне, философии Кришны появляется в сердце человека, такой человек получил прививку, он получил иммунитет, ему ничего не страшно. Но дело в том, что мы с вами, не наслушавшись как следует Кришна-катхи и не имея такого сильного желания, имея привязанность к обычным разговорам, все время впитываем в себя яд. Кто-то заметил, каким образом на нас, на наше сознание воздействуют обычные речи? Сплетни, клевета. Если кто-то нам сказал что-то плохое о человеке, которого мы уважали, что сразу происходит с нашим сознанием? Сразу же сознание становится материальным, сразу же оно оскверняется, сразу же чистое молоко нашего сознания скисает и превращается в простоквашу. И мы впитываем весь этот яд, всю эту гадость, глупость, весь этот мусор каждый день. И так или иначе, мы привыкли к этому мусору, мы любим мусор. Я не знаю, как вы, но я точно люблю. Спасибо. Поражаюсь, до какой степени. И Рупа Госвами говорит, что это признак болезни, когда человек, вместо того, чтобы слушать о Кришне и чувствовать вкус, чувствовать сладость этого всего, привык питаться какой-то гадостью. Как люди сейчас... Ну, это, может быть, не относится к нам, но люди питаются какими-нибудь консервами, тушенкой какой-то или еще чем-то. Так. И любят тушенку. Кто-то из вас любит тушенку? Любили? Ну, ладно, не будем портить себе настроение в Новый год. Но у человека появляется привязанность из-за этого низшего вкуса к низшему. И единственный способ еще раз исправить это, единственный способ от этой желтухи материального существования избавиться, это слушать о Кришне. Это так или иначе слушать о Кришне с тем, чтобы сознание наше поднималось. Шрила Прабхупада в одном из комментариев Бхагавад-гиты говорит удивительную вещь. Удивительную вещь. Послушайте. В комментариях к стиху Йога-юкта Вишудатма Виджитатма Джитендрияха Сарвабутатма Бутатма Курвана Пина Липьяте. В комментарии к этому стиху из 5 главы Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет состояние души, занятой йогой. Йога-юкта. Йога-юкта значит человек, который восстановил связь. Йога-юкта значит человек, у которого снова возникла или вернулась к нему связь с Богом. Он говорит, йога-юкта вишудатма виджитатма джитендрияха. Этот человек, он становится вишудатма, его сознание становится абсолютно чистым. Виджитатма джитендрияха, он победил свой ум, он победил свои чувства. И сарва-бутатма бутатма, такой человек становится дорог всем, и все становятся дороги ему. Шрила Прабхупада дает удивительное определение чистоты сознания. И причины, по которой человек может сохранять чистоту сознания. Кто-то из вас хотел бы, чтобы его сознание было всегда чистым? Чтобы сознание было всегда кристально чистым. На самом деле это удивительное состояние, это самое высшее достижение человека. Если человек смог сохранить свое сознание, что есть самое главное? Потому что самое главное для нас – это наше сознание. В кристально чистом состоянии наше сознание абсолютно счастливо, абсолютно блаженно. Оно обладает всеми удивительными качествами, любовью, всем остальным. Шрила Прабхупада объясняет, каким образом человек может сохранить чистоту сознания все время. Каким образом? Как по-вашему? Ну, скажите. Немножко нестройно, но Но ничего. Шрила Прабхупада не об этом говорит. Хотя это факт. Память о Кришне может сохранить чистоту сознания. Но Шрила Прабхупада объясняет этот стих и пытается распутать этот стих, который, собственно, и объясняет человеку, потому что в этом стихе Кришна говорит «Курма напи нали пяте». Человек будет действовать в этом мире, но при этом он не будет запутываться. Человек будет подобен листку лотоса, который не будет мочиться водой материальной скверны. Человек будет находиться в материальном мире, но материальный мир не будет влиять на него. Я начал этот свой небольшой рассказ с того, что я сказал, что Кришна призывает нас к этой независимости. Кришна призывает нас к тому, чтобы мы, находясь в материальном мире, не поддавались материальному миру, не попадали под его влияние. Чтобы мы, находясь в материальном мире, сохраняли иммунитет против материального мира. Чтобы мы получили прививку от болезни материального существования. Чтобы в нас ввели вакцину этой болезни, против этой болезни. Так, кто-то хочет получить вакцину, прививку от болезни материального существования? Кришна объясняет здесь, каким образом, что это за душа. Он говорит, что такая душа должна сохранять свое чистое сознание. Но Шрила Прабхупада, начиная распутывать этот стих, и мы знаем, как это сложно. Мы знаем, как сложно сохранить сознание в чистоте. Мы знаем, как сложно обуздать ум. А Кришна говорит здесь, йога-юкта, вишудатма, виджитатма джитендриха. Вишудатма значит чистое сознание, виджитатма, победивший свой ум, джитендриха, победивший свои чувства. Кто-то хочет достичь этих трех вещей. Сохранить чистое сознание. Кто хочет? Победить свой ум. Подчинить себе. И победить свои чувства. Меньше людей хочет этого. Но эти три вещи связаны. Шрила Прабхупада говорит, что это неразрывная вещь, это цепочка. И он начинает распутывать это с удивительной вещи. И я об этом сегодня хочу еще несколько слов сказать. Он начинает распутывать этот стих, эту цепочку, которая может привести нас к абсолютно чистому сознанию, со слов «сарва бутатма бутатма». Что значит «сарва бутатма бутатма»? Тот, кто дорог всем, и для кого все дороги. Шрила Прабхупада говорит, что человек сможет сохранить чистоту своего сознания, только в том случае, если он научился этому секрету. Секрету, каким образом стать дорогим всем и каким образом сделать всех остальных дорогим себе. Вы заметили, каким образом наше сознание оскверняется, когда кто-то плохо о нас думает? Кто-то замечал это на себе? Или каким образом наше сознание оскверняется, когда мы плохо думаем о ком-то? Кто замечал? Как наше сознание сразу понижается, сразу оскверняется, сразу становится удивительным, противным. Так, кто-то чувствовал, какой он противный становится, когда он плохо о ком-то думает. Еще в большей степени то же самое осквернение происходит с нашим сознанием, когда кто-то плохо думает о нас. Если люди плохо думают о нас, то это сказывается на нашем сознании. Как это называется в русском простонародье? Сглаз, да. Когда человек просто сглаживает. Стоит плохо о человеке подумать, и мы можем его сглазить. Мы все время находимся в этом состоянии, когда кто-то нас сглаживает, правильно? И мы все немножко сглаженные. Есть кто-то, о ком никто плохо не думает? Есть тут кто-то? Поднимите руку. Нету никого. И поэтому Шрила Прабхупада, распутывая этот стих удивительный, начинается с этих слов «сарва бутатма бутатма». Тот, кто дорог всем, и тот, для кого все дороги. «Курва напи нали пяте». Такой человек не запутывается в своей материальной деятельности. И Шрила Прабхупада дальше проводит эту цепочку. Он говорит, что сознание такого человека всегда становится чистым. Тот, у кого чистое сознание, он может обуздать свой ум. Потому что если сознание не чистое, он не сможет обуздать свой ум. И дальше он говорит, если ум чистый, то чувства сами по себе подчиняются. То есть ключом ко всему является это состояние сарва бутатма бутатма. Когда мы все становимся, мы становимся дороги всем, все становятся дороги нам. И секрет духовной жизни заключается в том, чтобы как можно скорее на эту платформу взойти, на этот уровень взойти. Мы не сможем очистить свое сознание, если мы его не достигнем. Шрила Прабхупада там ясно говорит. Мы не сможем обуздать свой ум и не сможем обуздать свои чувства. Поэтому на самом деле бхакти – это секрет, каким образом стать дорогим всем и каким образом сделать так, чтобы все стали дороги нам. А как это можно сделать? Кто знает? Служить. Кому служить? Всем? Преданным? Кришне? Духовному учителю? Ну, в общем, служить кому-нибудь, неважно. Глядишь, что-нибудь и сработает. На самом деле, это то, что мы пытаемся с вами делать. Это то, каким образом мы пытаемся положить конец всем нашим проблемам. И то, каким образом мы через слушание пытаемся повернуть наше сознание. Нужно служить Кришне. И так как Кришна является корнем всего сущего, все остальное вырастает на этом корне. Когда человек по-настоящему служит Кришне, по-настоящему, без дураков, честно служит Кришне, то в результате этого что происходит в его сознании? Да, все становятся дороги ему, а он становится дорог всем. На самом деле в этом критерий. Узнать, насколько я на самом деле по-настоящему служу Кришне, можно именно по этому критерию. Потому, насколько я стал дорог для других людей, насколько я могу смотреть на других людей, как на тех, кто дорог моему сердцу. Насколько я понял, что все эти люди – частицы Кришны. Когда мы повторяем мантру, то мы должны понимать, что это результат нашего повторения. Мантра для нас сейчас – это всего лишь метод. Да, мы повторяем Хари Кришна, мы кричим, Дед Мороз нас заставляет кричать, Снегурочка заставляет кричать, духовный учитель заставляет кричать. Много авторитетов нас побуждают это делать. Но мы должны понимать, что это всего лишь средство для достижения цели. И цель на первом этапе заключается в том, чтобы с помощью этого служить Кришне. И когда мы начнем служить Кришне по-настоящему, то удивительный эффект или влияние на наше сознание будет заключаться в том, что мы почувствуем, что все стали дороги для нас. А мы стали дороги для всех. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Хари Рам, 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 Хари Хари. А если мы повторяем мантру, но не достигаем этого, мы потерпели неудачу в духовной практике. Потому что духовной практикой можно заниматься неправильно. И когда человек занимается духовной практикой неправильно, то этого не происходит. Не случается это в сердце. Если я действительно внутри себя очень четко понял, безоговорочно, что у меня нет другого выхода, когда я спросил, какой выход, что нужно делать, все стали говорить, служить нужно. Так, все знают это. Потому что все знают, что все равно я буду служить. Кому-нибудь да буду служить. Правильно? Все равно человек кому-то служит. Если я очень хорошо пойму, что все равно я буду служить, и что мне нужно служить Богу, Кришне. И если я внутри своем твердо решу отныне, и это наше решение на будущий год, это наш план. В году петуха, красного петуха. В 2005 году, 365 дней, я буду служить Кришне. Я буду поливать корень всего сущего. То узнать об этом, что я действительно делаю это, можно будет потому, что я вдруг почувствую то, что все мне дороги. Потому что все являются частицами Кришны. И неразрывно связаны с Ним. И то, что вдруг я стал дорогим всем, неожиданно для всех. Я, который вызывал, мягко выражаясь, противоречивые реакции в умах людей. И одни смотрели на меня свысока, другие пинали меня, третьи пытались как-то меня унизить, четвертые пытались меня эксплуатировать, пятые делали еще со мной что-то. Вдруг начинают проявлять ко мне любовь. Но если я буду заниматься той же самой духовной практикой для чего-то еще, или если я делаю это, и делаю это неправильно, то этот результат не приходит. Если я на самом деле пытаюсь служить Кришне, но в сущности служу самому себе, то это не случится. Махабхарате есть интересная история, которую я расскажу. У меня есть еще время, да? Так как на Новый год нужно рассказывать истории, я расскажу вам историю. Очень хорошая история про Муни, мудреца, которого звали Джаджали Муни. В Шантипарве Махабхараты Бишмадев рассказывает ее Юдхиштире. Когда Махараджа Юдхиштира спросил у него, как исполнять свои религиозные обязанности, что нужно делать. И Бишмадев начинает ему рассказывать историю. Жил-был один мудрец. И мудрец этот был очень отреченным. Мудрец этот был в высшей степени мягкосердечным. Он боялся причинить боль любому живому существу. И чтобы не причинять никому боль, чтобы никому не причинять страдания, чтобы исполнять свою дхарму, он ушел в лес. И мудрец этот дал обет молчания. Он был муни, то есть он дал мауну. Мауну значит молчание. Он поселился в уединенном месте и стал в этом уединенном месте предаваться аскезе. Аскеза, которую он совершал, нам и не снилась. Когда шел дождь, он выходил и подставлял себя под этот дождь. Когда палило солнце, он подставлял себя под лучи солнца. Когда было холодно, он залезал в реку и сидел в реке. И при этом ни разу у него не возникла мысль, я лучше всех остальных. Ни разу. Он все время думал, я падший, я делаю что-то, я пытаюсь что-то делать. Он месяцами постился, ничего не ел, волосы у него спутались, тело его покрылось коркой грязи. Он пытался изо всех сил обрести Бога. То, что он делал для этого, нам с вами не снилось. И однажды он стоял так, дав обет молчания и погрузившись в медитацию на сверхдушу, на Бога в своем сердце, стоял как столб. И медитация его была такой непоколебимой, что он не шевелился вообще. У него были большие спутанные волосы, которые были сложены, как тут вот. И мимо пролетали две птицы. И птицы подумали, интересный такой столб стоит. Так, и они опустились ему на голову. И подумали, хорошее место для нашего гнезда. Так, он стоял погруженный в медитацию, и в медитации своей он понял, что сейчас эти птицы будут гнездо в моей голове видеть. И он подумал, я обязан дать им свить это гнездо. Потому что каждому нужен дом, квартира. Мы все знаем, как дорого снимать квартиры. Пусть себе делают дом. И птички эти, маленькие такие пташки, они стали в огромном экстазе, нашли подходящее место, наконец, для своего нового дома, чтобы семейный очаг построить. Они стали приносить всякие там травиночки, еще чего-то укладывать. Он стоял, и в сердце у него счастье разливалось. Он думал, ну надо же, хоть кому-то я пользу приношу. И птички носили свои блинки. Вскоре у него там появилось большое красивое гнездо на голове. Он стоял. Так началась семейная жизнь счастливая. Птички ворковали, ворковали. Он стоял, не шелохнувшись. Он думал, моя обязанность этих людей, этих преданных защитить. Они нашли прибежище в моей голове. Так хоть какая-то польза от моей головы будет. И они ворковали, он был свидетелем их семейного счастья. В конце концов, они отложили яйца. Это закономерный результат семейного счастья. Семейное счастье увенчалось успехом. Он стоял, не шелохнувшись. Птички сидели на этих яйцах, и он был свидетелем того, что из яиц вылупились птенцы, птенцы закричали «ку-ку-ку-ку», или как они там кричат. Так он слушал, птенцы пищали, родители носили им червячков. Он стоял, не шелохнувшись. Потом он привык вообще к этой жизни. Для него это как примерно как такой сериал был. Мыльная опера из жизни птиц. Так, он уже свыкся с ними. он думал в основном о том, что он может сделать. Но он понимал, что я не должен беспокоить, я не должен причинять им беспокойство никакое. В конце концов, птенцы немножко подросли, и их родители начали учить их летать. И он с радостью видел, как птенцы вылетают немножко, делают несколько робких таких движений, обратно возвращаются в гнездо. Потом прошло еще какое-то время, птенцы стали улетать дальше, и он радовался. Вот. В конце концов, птенцы улетели на полдня. И он подумал, ну что, хватит что ли, стоять сколько можно. А потом он подумал, они вернутся, и куда, дома их не будет. И он стал ждать, они вернулись. Потом они улетели на день, он ждал, они вернулись. Потом они улетели на неделю, он ждал, они вернулись обратно в гнездо. В конце концов, они улетели куда-то, их не было один день, другой день, третий день. Он считал, четвертый день, пятый день, шестой день. Прошло 30 дней. По истечении этих 30 дней он понял, что они уже больше не вернутся. И он с облегчением расправил плечи, немножко пошевелился и сделал первый шаг. Так. И счастье его было абсолютно полностью невероятное в этот момент. Представьте себе, что вы смогли сделать это. На основании принципов, которые у вас есть, на основании принципа Ахимса и еще чего-то, вы простояли непонятно сколько для того, чтобы какие-то дурацкие птицы вывели у вас птенцов на вашей голове. И он выдержал это испытание, испытание, которое он сам себе назначил. И он, соответственно, сделал несколько первых шагов, потом он обрадовался, побежал куда-то. Но главное было то состояние счастья, которое было у него в сердце. Я такой счастливый, я сделал это, я могу это сделать, я смог это сделать, я переборол себя. И он погрузился в реку, чтобы совершить омовение после долгой аскезы в Гангу. Когда он погружался в Гангу, мысль промелькнула у него в голове. Я достиг совершенства, и на всем мире нет никого лучше меня. И мысль эта была громкой, и она подтверждалась ликованием в его сердце. Да, да, ты достиг совершенства. Ты достиг совершенства в практике йоги, это то, что тебе нужно. Ты выдержал все испытания, ты стал тем, кем нужно. Никого нет такого, как ты, другого. Когда он погрузился в реку, в этот момент ракшасы, а ракшасы, они имеют более тонкую природу. Это что-то вроде привидений, которые есть. Они могут слышать наши мысли. Все наши мысли ракшасы слышат. Привидения очень отчетливо. Эти ракшасы услышали эту громкую мысль, тем более, что она у него на многие лады повторялась. Я самый лучший. Я достиг совершенства. Вот он, итог моей практики. Вдруг ракшасы эти, откуда-то, непонятно откуда, из эфира, услышав эту мысль, очень громко и отчетливо произнесли: «Дурак! Дурак!» Он подумал, что он ослушался. Подумал, что ему кажется это. Ракшасы повторили: «Дурак!» И дальше ракшасы сказали: «Никакого совершенства ты не достиг. Ничего хорошего ты не сделал. Если ты хочешь что-то понять, ты должен отправиться в Каши, в Варанаси, в Бенарис. И там живет купец, и он достиг гораздо большего совершенства, чем ты, но он при этом никогда не думает, что он самый лучший». И самый счастливый день в жизни Джаджали Муни стал самым ужасным днем в его жизни. Когда он услышал это, дурак, так представьте себе, вы ликуете, вы достигли чего-то, и вдруг кто-то вам подходит и говорит: дурак, ничего ты не достиг. Он полностью был уничтожен. Он подумал, что я зря как истукан стоял, что ли, и птенцов этих ждал. Зря, что ли, у меня это гнездо тут висело, зря я все это делал или нет. И он отправился в Каши. Голос этот ему говорил: иди прямо, не сворачивай. Там ты найдешь купца, его зовут Туладхара. Этот Туладхара объяснит тебе суть религии. Подойди к нему, поди к нему в ноги и попроси, чтобы он тебе объяснил, в чем смысл религии. И он шел в Бенарес, и у него на душе было отвратительно, мерзко. И он думал, что такое, какой-то купец, какой-то жалкий купец. Но он шел туда для того, чтобы самому себе доказать, что на самом деле я лучше, чем он. Потому что, ну что это за купец какой-то? Он ни аскез не делает, ничего другого не делает. И он пришел к купцу. И этот купец, торговец какой-то, на базаре сидел. Туладара значит весовщик, у него весы были. А когда он увидел, что браман пришел к нему, зашел к нему в магазин, он вышел, поклонился ему, посмотрел на него. Этот браман Муни поежился под взглядом этого купца. И купец этот, торговец из низшей касты, вдруг он сказал, а птенцов выращивал, да? 30 дней их ждал, да? Не шелохнувшись, не пошевелившись, чтобы не причинить им вреда, да? И потом подумал, я самый лучший, да? Когда в Гангу опускался, да? Джаджа Лимуни вдруг понял, что этот человек все знает о нем. Что этот человек все окончательно, без конца, что от него ничего не скроешь. Что он в результате своей аскезы достиг этого состояния. Как есть много рассказов о святых, которые обретают это качество. Например, Серафим Саровский. К нему приходили люди, когда люди приходили к святому Серафиму, он их ошарашивал тем, что он говорил, ну что, дорогая моя, ты это о себе думаешь, ты для этого сюда пришла, да, убирайся отсюда, иди обратно, потому что ты то-то не то сделала. Так, святые люди обладают этим свойством, потому что почему мы с вами не слышим чужих мыслей, почему мы не можем понять, что думают другие, что чувствуют другие, что ощущают другие. Почему? Потому что мы сосредоточены на ком? На самом себе. Потому что мы находимся в скорлупе нашего эгоизма. И находясь в скорлупе нашего эгоизма, мы заскорузли в этой скорлупе. Мы не можем ничего сделать. Мы находимся там внутри. И мы не слышим ничего, не чувствуем ничего, не понимаем ничего. Но настоящий святой – это тот человек, который смог эту скорлупу эгоизма разрушить. И он знает все, он знает, изначально он знает, что вот такой человек ко мне придет сегодня. Этот Туладара стал ему говорить, на самом деле тебе казалось, что ты достиг совершенства. Тебе казалось, что ты занимаешься духовной практикой. Тебе казалось, что ты подставляешь свое тело под дождь, и подпаляя все лучи солнца, что ты стоишь погруженный в медитацию, но все это было напрасно, потому что ты делал это ради кого? Ради самого себя. Потому что ты не понял, в чем заключается цель всего этого. Что все то, что я делаю, нужно делать для того, чтобы служить Кришне. Все то, что я делаю, я должен делать так, чтобы внутри упрямое эго, которое утверждает «я Кришна», «я Кришна», «я Бог», мне нужно служить, чтобы это эго в конце концов сломалось, и чтобы я почувствовал, что я слуга Бога. И только в этом суть. И он говорит, все то, что ты делал, было напрасно. И на самом деле тебе казалось, что ты соблюдаешь обет Ахимсы, что ты не причиняешь никому вреда. Но из-за своего эгоизма ты дал этот обет, как бы, молчание, ты заботился об этих птенцах, но ты никому не приносил блага. И ты причинял вред этим живым существам, потому что ты не видел живых существ одинаковым взглядом, потому что ты все равно был сосредоточен сам на себе. Наши попытки с вами сделать что-то, на самом деле это удивительный подвиг. Мы все с вами отправились на удивительный подвиг. Мы все с вами великие герои. Правильно? Да. Это факт. Потому что мы поставили перед собой удивительную задачу. Победить свое ложное эго. Победить свой эгоизм. Когда мы повторяем Харе Кришна мантру, мы очень должны хорошо понимать, что мы не просто делаем какой-то ритуал для того, чтобы у нас все было хорошо, для того, чтобы у нас все было благополучно, для того, чтобы дети росли счастливыми, для того, чтобы жена не ссорилась и не ругалась на нас, или еще для чего-то. Мы делаем это для того, чтобы победить в себе демона, победить в себе того, кто считает, что я центр вселенной, для того, чтобы научиться служить Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И проявлением этого качества, когда мы действительно становимся слугами, то критерием этого становится то, что все становятся дороги для нас. Что все, ради любого человека я готов сделать все, что угодно. Что я больше не пытаюсь никого эксплуатировать. Единственное, что я хочу дать что-то людям. Я хочу дать им то, чего они по глупости своей сами себя лишили. Дать это удивительное счастье. Любить всех, любя Бога. И когда я начинаю это делать, по-настоящему служить Кришне, и вместе с этим осознаю, что все остальные живые существа тоже частицы Кришны, то сразу же все остальные начинают любить меня. Они начинают чувствовать, это единственный человек в моей жизни, который не пытался эксплуатировать меня, который не пытался взять что-то от меня. Это единственный человек, который попытался что-то мне дать. Если мы научимся этому секрету, и мы сегодня здесь, с вами сейчас, можем научиться. На самом деле это просто. Если мы отныне сегодня скажем, вот он я, и мне-то ничего не нужно, обо мне Кришна заботится. У меня все, что мне нужно, есть. Единственное, что мне нужно сейчас, это научиться давать. Это научиться Кришне служить, подарить Кришне свое сердце и свое сознание. Научиться думать о нем. Вместе с этим решением к нам в сердце придет любовь ко всем остальным живым существам. И вместе с этой любовью в наше сердце придет ощущение, что все остальные тоже любят меня. Кто хочет, чтобы его все любили? Кто хочет любить всех? Часто мы хотим, чтобы нас все любили, но не хотим при этом всех любить. Мы хотим оставить за собой право любить одних и не любить других. Этот Туладара, купец, когда он давал наставление Джаджали Муни, он сказал, что ты знаешь, как я отношусь к своим врагам и к своим друзьям. Как он относился к своим врагам и к своим друзьям? Одинаково. Кто из вас относится к своим врагам и к своим друзьям одинаково? Харе Кришна. Кто из вас может одинаково отнестись к человеку, который пришел и сказал мне что-то очень обидное, что-то очень больное, что-то очень, что меня задело? И рядом вдруг оказался другой человек, который стал нас прославлять. Так кому естественным образом потянется наше мягкое сердце? Тому, кто говорит, о, какой вы замечательный, какой вы хороший, какой вы добрый, какой вы... Фух, наконец-то кто-то оценил меня. Но если человек служит Кришне, и это удивительный эффект служения Кришне, если человек повторяет мантру для того, чтобы служить Кришне, не для чего-то еще, а только для этого. Давайте попробуем. Давайте один раз повторим мантру для того, чтобы Кришне было хорошо, для того, чтобы он радовался. Где-то там на небе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Давайте почувствуем, что он действительно Бог. Бог, охваченный любовью, прекрасный, который сделал столько всего замечательного. Я просто тут маленький вдруг понял, какой он замечательный, какой он удивительный, какой он добрый, какой он красивый, какой он мудрый, какой он самоотреченный, какой он сильный. И в экстазе этой любви, в экстазе, в припадке этой любви, полностью охваченный этим чувством, говорю Богу: «Кришна, слушай, Харибол, ты самый лучший. Давайте сейчас попытаемся произнести мантру именно в таком состоянии. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Сработало? Стали вы счастливыми здесь и сейчас? Еще раз, корень счастья в том, чтобы начать служить Кришне не с помощью каких-то дурацких аскез, а с помощью звука, с помощью трансцендентного звука, по-настоящему в сердце, когда мы делаем это, начать служить Ему. Я твой слуга. И мое единственное дело – прославлять Тебя. Мне ничего другого не нужно. Все остальное у меня уже есть. Все остальное Ты мне дал. Ты мне дал общество преданных, Ты мне дал книги, Ты объяснил мне, что я должен делать. Ты мне дал столько много. Столько много Ты мне дал. Единственное, что мне нужно делать, это попытаться хотя бы чуть-чуть вернуть Тебе долг, в который я попал. Дать Тебе что-то, чего у Тебя нет еще. А чего у Тебя нет? Моей любви, моего сердца. Если я в этом состоянии буду делать это, то в тот же миг произойдет удивительное изменение в моем сознании. Ко всем остальным я буду относиться одинаково. Я буду всех любить. Неважно, проклинают они меня или хулят. И в тот же миг сознание мое станет чистым. И в тот же миг ум мой станет спокойным. И в тот же миг чувства мои станут абсолютно не приносящими мне никаких беспокойств, как змеи, у которых вырваны ядовитые зубы. Если мы сделаем это, если мы действительно повернемся по-настоящему к Кришне, если мы будем постоянно слушать о том, что в этом единственный настоящий рецепт избавления от всех наших проблем. Поэтому давайте же перед началом года петуха красного, который непонятно, что нам сулит, что он там себя несет, потому что петух, от него всего можно ожидать. Он может клюнуть, особенно если он жареный. Он может прокукарекать, он может еще что-то сделать. И многих других лет, которые тоже непонятно, что нам несут. Перед началом всего этого давайте сегодня здесь примем это решение. Все вместе. Давайте все вместе скажем Кришне: «Кришна, я хочу Тебе служить. Кришна, я твой слуга». Давайте все вместе это скажем. Эта половина хочет служить, а другая половина хочет стать слугой. Давайте скажем: «Кришна, я твой слуга». Все вместе.
«Кришна, я твой слуга».
А еще раз. А еще раз.
«Кришна, я твой слуга».
Ну ладно, хорошо. А теперь просто нужно действовать в соответствии с этим. Теперь просто нужно изнутри не изменять этому. Теперь просто нужно понять, что на самом деле это единственное решение для всех наших проблем. Что мы сможем по-настоящему полюбить всех, наладить все наши отношения, обрести полное счастье, если мы будем поливать корень дерева. Если мы будем служить, если мы будем постоянно корректировать наше сознание, настраивая его на волну служения, слушая рассказы о Кришне, слушая о том, какой Кришна замечательный, какой он красивый, какой он добрый, какой он умный, и какие мы с вами неблагодарные из-за того, что мы не понимаем всего этого. Спасибо вам большое. Я хотел, прежде чем мы закончим большой этот рассказ, сказать, что для нас слушать о Кришне постоянно значит читать книги Шрилы Прабхупады. И именно книги Шрилы Прабхупады, потому что от него мы можем получить вибрацию в максимально чистом виде. Именно этот чистый звук в свое время произвел переворот в нашем сердце. Именно этот чистый звук, исходящий из уст Шрилы Прабхупады, человека, который был на самом деле воплощением этого идеала, сарва-бутатма-бутатма, когда он хотел просто принести благо другим. И ради этого он отправился за 39 земель, ради этого он принял на себя бесконечные беспокойства, для того, чтобы служить Кришне и дать это благо нам. Так вот, для нас слушать этот звук, значит читать его книги. К сожалению, я вижу, что огромное количество других книг постепенно начинает вытеснять книги Шрилы Прабхупады, потому что нужно читать эти книги, и столько, и плюс еще телевизор нужно смотреть тоже, не забудьте, это тоже время немного отнимает. Но на самом деле мы никогда не должны забывать, что этим звуком, который сможет постоянно настраивать нас на правильную волну, является звук слов Шрилы Прабхупады, записанный в этих книгах. Это его киртан. И киртан, который он начал, это самый удивительный киртан. Этот киртан, начатый Шрилой Прабхупадой, продолжается в течение многих-многих уже десятков лет и идет без перерыва. Люди слушают его звук, и люди от этого звука чувствуют освобождение, которое этот звук приносит. Они чувствуют, что они становятся свободнее. Поэтому самое главное, что мы можем делать, это читать книги Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада дал нам в этих книгах самое важное. Он дал нам Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – это Пурана Мамалам, самая чистая Пурана. Пурана, где нет ни капли, ни малейшей примеси эксплуатации, ни малейшей примеси лжи. С самого начала Шримад Бхагаватам это объявляется, что Шримад Бхагаватам вся ложь изгнана с самого начала. И у нас замечательный рождественский или там какой новогодний подарок BBT издала первую часть 8-й песни, этот том. Скоро будет издана вторая часть. А в этой первой части 8-й песни описаны молитвы Гаджендры. Молитвы слона, оказавшегося в беде. Молитвы слона, который наслаждался в материальном мире, жил счастливой семейной жизнью. У него было много слоних, много слонят. Он был вожаком слонов. Он пользовался всеми привилегиями царя. Там было разрешено многоженство. Но у него было много замечательных вещей. Он попал в беду. Кто этот царь Гаджендра? Индрадюмна. Это мы с вами. Когда он попал в беду, так как в свое время он слышал трансцендентный звук, он вспомнил о Кришне. И он стал возносить молитвы. И ачарьи наши придают такое значение этим молитвам, молитвам слона Гаджендры, собранным в 3 главе 8 песни Шримад Бхагаватам, что они говорят, что самый лучший способ удовлетворить Кришну – это каждый день повторять эти молитвы в месяц Картику. Один из обетов, который Гаудии Вайшнавы дают в месяц Картику, это ежедневно читать Гаджендра Мокшана, лилу, лилу спасения Гаджендры. И прежде всего этот раздел его молитв. В этих молитвах вся философия сознания Кришны. И эти молитвы сейчас, благодаря милости Шрилы Прабхупады, доступны нам всем. Эта книга вышла здесь. Пожалуйста, не упустите эту удивительную возможность книгу эту приобрести. И более того, вы можете даже сейчас попрактиковаться в том, чтобы стать этим сарва бутатмы, бутатмой, который очень дорог всем живым существам. Купить эту книгу для своих друзей, для своих родственников и для своих врагов. Так, и дать им эту книгу. Поэтому, пожалуйста, возможности это не упустите. Это самое важное. Благодаря этому мы сможем постоянно питать тело нашей веры самой отменной пищей, самым лучшим молоком, молоком, которое исходит из уст Шрилы Прабхупады. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки! Гаура Премананда!